8:21. «Дедушка, вы до конца едете? Если до первого, я войду. Если нет, то езжайте себе». Лицо у девочки было не то напряженное, не то испуганное. Какая разница, до первого, не до первого? Он впился в нее глазами, будто пытался угадать причину нервозности. Палец держал на кнопке, чтобы не сдвинулись двери. Девочка была невоспитанная. Не знала, что старшему отвечать вопросом на вопрос невежливо. «Трудно сказать, что ли?» — недовольно протянула она, не трогаясь с места. Старик догадался сам. «Ты боишься ездить в лифте одна. У тебя клаустрофобия». «Чего у меня?» — она смутилась. «Я не ездить, я застрять боюсь. Если с кем-то, еще ничего. А одна в лифт ни за что не сяду. Наверх-то нормально. Если подождать, всегда кто-нибудь приедет. Сажусь и еду. Если раньше выйдут, я тоже выхожу. И дальше пешком. Вниз редко получается. Обычно по лестнице спускаюсь. Ладно, поехали. Если вы не до первого, я с вами выйду». Она осторожно, словно ступая на лед, вошла в кабину и передернулась, когда пол качнулся под ногами. «Я еду до самого низа, так что бояться тебе нечего». Старичок хихикнул. Улыбнулась и девочка. «Тогда поехали, а то я на урок опаздываю». Он убрал с кнопки палец, двери гулко захлопнулись. От этого звука девочка скорчила гримасу и побледнела. «Ты уже когда-нибудь застревала? Вы чё, я бы с ума сошла! Мне иногда снится, что я в лифте зависла. Одна или еще хуже с каким-нибудь уродом. Это вообще караул. И обязательно свет гаснет. Я ору во сне 1000 децибел. Мама прибегает, а я сижу вся такая. Слюни текут, слезы капают, очуметь». Девочка коротко рассмеялась, стряхнув со лба русую челку. Старичок прищурился, замигал. Блеклые глазки сверкнули. Он прислонился к стенке, и в тот же миг кабина вдруг остановилась. Свет мигнул, погас. Бедная девочка перепугалась так, что даже не закричала, громко втянула воздух и, парализованная ужасом, не смогла выдохнуть. «Надо же! Сглазила!» — раздался в темноте спокойный голос. «Видишь, ничего особенно страшного. Мы не падаем, мы просто застряли. Я с тобой. Бояться нечего, сейчас снова поедем». Судорожно сипела девочка, не в силах произнести ни слова. «Ну-ну, спокойнее, ты где? Дай руку, не бойся». Она вцепилась в него, старик крякнул. «Полегче! Ты мне пальцы сломаешь! Знаешь ли ты, что страх самый мощный из биопсихических стимуляторов? Под его воздействием мышечная функция может усиливаться в 8 раз. «Дедушка!» — пискнула девочка. «Выпустите меня отсюда, пожалуйста, миленький!» «Ну как я тебя выпущу? Я же не лифтер!» «Ну ты успокойся, сейчас мы вызовем диспетчера. У тебя есть мобильный?» «Есть! Доставай!» «Точно, я маме позвоню», — стуча зубами, девочка достала телефон и вскрикнула. «Не работает! Ни одной пипочки!» «Конечно, не работает. Мы в стальном ящике. Сигнал не проходит, но это ничего, ты просто посвети, я найду, где тут кнопка вызова». Голубоватый свет закачался. Рука девочки ходила ходуном. «Ага, вот, диспетчер. Ответили сразу?» «Слушаю. Это дом 24, корпус 1, второй под...» «Тетенька!» — заорала девочка, прижавшись губами к самому щитку. «Мы застряли, миленькая, дорогая, скорей, пожалуйста!» «От микрофона подальше, не слышу ничего. Погоди!» Старик мягко отодвинул девочку. «Это вторая парадная, тут школьница нервничает, на уроки опаздывает. Можно как-нибудь побыстрее нас вызволить?» «Питание в шахте вырубилось. Не только во втором подъезде, во всех. Сейчас аварийную вызову, ждите!» «Сколько ждать? Я тут сдохну у вас! Хоть свет включите!» Но сколько девочка не кричала, ответа не было. Наверное, диспетчерша объяснялась с другими застрявшими, а может, просто отключилась, чтобы не надоедали. Все равно ничего не сделаешь, пока не прибудет мастер. «Да не трясись ты так!» Старик нашел в темноте острое плечо, легонько по нему похлопал. «Давай разговаривать, легче будет». «Я не могу!» С истерическим подвизгиванием ответил голосок. Но через несколько секунд девочка сама попросила. «Не молчите, а, пожалуйста, дедушка, говорите что-нибудь, я слушать буду». «Не только слушать, но и слушаться. Договорились?» «Ага». «Тебя пугает темнота. А ты зажмурься, да еще прикрой лицо ладонями. Представь себе, что тут светло. Просто ты смотреть не хочешь. Ну как, стало полегче?»
«Немножко. Я вас никогда не видела. Вы в нашем подъезде живете или в гостях были?»
«Кто ходит в гости рано утром? Я из 76-й квартиры».
«Это на 9-м? Я думала, там никто не живет».
«Никто и не живет. Я эту квартиру год как купил. А выбрался сюда в первый раз.
так и стоит пустая, почти без мебели. Я вообще-то живу в Москве, но сам родом питерский. Когда-то на месте этой девятиэтажки стоял дом моих родителей. В 60-е снесли. Тут все так изменилось. А все равно тянет, как говорится, к истокам. Вот и купил недвижимость. Говорил он уютно, размеренно. Наверное, хотел, чтобы подружка по несчастью успокоилась. До этого пока было далеко. Зубы у девочки так и клацали, но она очень старалась не сорваться. Говорят, у пенсионеров денег нет, а вы вон квартиру купили, просто чтобы оттянуться. Здорово! Я не пенсионер, с обидой сказал старичок. Я на телевидении работаю. Это ее заинтересовало, даже трястись перестала. Реально? Очуметь! Потом подумала и предположила. Наверное, на канале «Культура». Его бабушка смотрит. С чего ты взяла, что я работаю на «Культуре»? Там все старые. Он еще больше обиделся. Не такой уж я старый. Просто с утра плохо выгляжу. Ты бы на меня вчера вечером посмотрела. И вообще, старость — понятие относительное. Я когда в твоем возрасте был, тебе 12,5? Точно, поразилась она. Вы откуда знаете? Когда мне было 12,5, мне и 30-летние казались пожилыми. А то нет. Старик, который не хотел, чтобы его считали старым, вздохнул и не стал развивать тему. «Чего вы молчите?» — сразу запаниковала девочка. «Вы тут, дедушка?» «Чего ты орешь? Куда я денусь?» «Тогда не молчите, вы на телевидении кем работаете? Я вас никогда не видел. Инженер, наверное?» «Нет. Я креативщик. Есть такая специальность. Видела, в титрах пишут: автор оригинальной идеи. Это про нас. Креативщики — это люди, которые придумывают новые проекты. Шоу всякие, викторины, темы сериалов. В общем, все новое, чего раньше не было. Здорово, оплатят хорошо. Если идея хорошая — хорошо. Если плохая — ничего не платят».
«Неужели никого помоложе не нашлось новое придумывать?» — спросила девочка. Воспитание у нее все-таки было из рук вон.
«Сколько угодно. Но у молодых голова хуже работает. У них мозги бабл-гамом надуты. Привыкли на заграницу оглядываться. Ничего оригинального придумать не могут. Все наши шоу покупные, так сказать, с иностранным акцентом. А мы, старые волки, чужим умом жить не привыкли. Нас учили, что пароход изобрел Кулибин, самолет Можайский, радио Попов. Всегда и во всем приоритет должен быть наш. Поэтому к моим идеям начальство прислушивается. Не могу пожаловаться».
«А вы какие шоу придумываете? Реалити?»
«В том числе. Но не такие, какие сейчас крутят. Они все как построены? Найти слабое звено, выдавить кого-нибудь из жизни. Гадость это. Учат молодое поколение быть дворняшками. Как знаешь, в своре бродячих собак, кто самый слабый, на того все и кидаются. Вот у меня сейчас проект запускается, там все по-другому. В душ и в спальню подглядывать не лезут. Слабых не дожимают. Развивают в человеке лучшее, что в нем есть, а не худшее.
Скукота, как в школе. В человеке все должно быть прекрасно. И чего-то, и душа, и мысли. А П. Чехов».
«Ничего себе скукота!» Старик фыркнул в темноте, будто филин в ночи. «У нас недавно на съемках такое случилось. Кошмар, вроде нашего лифта, только в 1000 раз страшней».
«Если страшнее, лучше не рассказывайте. Прикиньте, я и так вся трясусь, как хочешь». «Ладно, валяйте, только я вас снова за руку возьму, можно?»
Ладошка у нее была холодная и мокрая. Старик ободряюще сжал ее. «Сейчас я делаю игровое реалити-шоу. Называется «Один за всех и все за одного».
«Фигня, смотреть не будут с таким названием».
«У нас тоже мнения разделились. Может быть, название еще поменяют. Это делается на последнем этапе, а мы пока на стадии пилота. Знаешь, что такое пилот?»
«Это даже первоклашки знают. А что там надо делать в вашей игре?»
«Сокровища искать. Понимаешь, набор тем, пригодных для массового шоу, очень мал. Тут оригинальничать нельзя. Существует всего 4 сюжета, всегда волнующих широкую публику. Как разбогатеть, не работая? Золушка становится принцессой. Найди свою половинку. И любовный треугольник. Мое реалити-шоу относится к первому разряду. Вечная сказка о пещере Аладдина. Но сокровище не сказочное, а совершенно реальное. Пилотный блок называется «Золотой эшелон». Там нужно найти ящик с золотыми слитками. Потом будет «Остров сокровищ», пиратский сундук, набитый настоящими пиастрами, дукатами и дублонами. Съемки в Карибском море. Третий блок – копии царя Соломона. Снимать будут в Южной Африке. Приз – россыпь алмазов.
Супер! Это сколько по деньгам? Реально сколько?»
«Ох, дети, дети, что с вами стало?» — вздохнул старик, однако на вопрос ответил. «Могу точно сказать по пилоту, потому что он уже снят. Там в ящике пуд чистого золота, в слитках 999-й пробы. Рыночная стоимость на сегодняшний день примерно 400 тысяч долларов».
«Круто!»
«Приз серьезный, но для проекта такого масштаба, в общем-то, ерунда. Знаешь, сколько дает реклама за час прайм-тайма?»
«Сколько?»
— креативщик рассердился. «Ты мне надоела со своим меркантилизмом. Это был риторический вопрос».
«Какой?»
«Не знаю я, сколько сейчас стоит реклама. Я занимаюсь креативом, а не бухгалтерией. Поняла?»
«Поняла, поняла. Так что у вас там в игре?»
«Есть два гуру. Ну, то есть учителя. У каждого своя команда. По 4 человека. Белые и красные. Они называются искатели. Отбираются произвольно, компьютером. Это самые обыкновенные люди из числа тех, кто подал заявку на участие. Никакого отсева, никаких ограничений, только по здоровью. Минимально необходимые. Но берем даже инвалидов, если нет медицинских противопоказаний. У нас аутсайдеров не бывает в принципе. Задача учителя – сделать из 4 совершенно случайных людей работоспособную бригаду. Он должен в каждом искателе найти что-то полезное для дела и выстроить в команде такие взаимоотношения, чтобы люди не мешали друг другу, а действовали как единый механизм. Такая мини-модель правильно устроенного общества, где всякому человеку найдется свое место. Кто-то, предположим, физически слабый, но хорошо соображает. Кто-то дурак дураком, но душевный. Еще кто-то хозяйственный, ну и так далее. Бесполезных людей не бывает. Бывают бездарные руководители, которые плохо разбираются в людях. А если я, например, не хочу, чтобы во мне кто-то разбирался? Или компьютер таких козлов подобрал, что меня от них все время ломает?
Правильно ставишь вопрос.
В обществе есть люди, не выносящие коллектива, законченные индивидуалисты. Такой искатель имеет право пуститься в самостоятельный поиск, никто его принуждать не будет. Найдет клад в одиночку, забирает почти все себе. Но зато, если команда обнаружила сокровище без его помощи, то ему фигу с маслом, да?
Именно.
Я сказал, забирает почти все, потому что 20% в качестве приза получает гуру. Если, конечно, клад отыскал кто-то из его команды.
А если клад вообще не найдут?
Ну, значит, не найдут.
Ага, хитрые какие.
Зря ты так. Там все по-честному. Зрителям с самого начала показывают, где спрятано золото. Но ни учителям, ни искателям место неизвестно. Они ведь в изоляции, в глухой тайге. Никакой связи с внешним миром. Это строго. Ищут всерьез, без дураков. К каждому участнику приставлен персональный оператор. И еще у искателя спереди на каске мини-камера.
Зачем?
Потом объясню. Вечером оба гуру, каждый по отдельности, делятся с телезрителями своими выводами и заключениями. Что ценного, в каком из членов команды они обнаружили. Потом показывается разбор полетов. Учитель применяет свои выводы на практике, распределяет обязанности и задания на следующий день. Зрители при этом видят, горячо или холодно, в смысле, кто подобрался к цели ближе, а кто от нее далек. Тут еще один важный элемент, подстегивающий зрительскую заинтересованность. Работает тотализатор, в котором можно делать ставки. На всю команду или на игрока, который первым обнаружит тайник, это кто как захочет. Поскольку это был пилотный выпуск, мы собрали фокус-группу всего из 1000 зрителей. Потом, когда шоу пойдет в эфир, оно, конечно, будет даваться в записи с монтированными кусками, но пилот мы транслировали практически напрямую, почти в реальном времени. То есть каждый из 1000 зрителей мог наблюдать за происходящим круглосуточно и делать новые ставки, что стало для всех нас сюрпризом. Это накал азарта. Сначала люди ставили вяло, по 100 рублей, по 200, а под конец кое-кто забубухивал десятки тысяч. Начальство даже решило, что придется ввести ограничения на максимальную ставку, иначе у нас вся страна заболеет золотой лихорадкой. Ты только подумай, несчастная 1000 зрителей вложила в игру сумму, которая оказалась выше цены самого клада. Больше, чем стоят 8 пятифунтовых слитков чистого золота с двуглавым орлом царской чеканки.
Почему царской?
Разве ты не знаешь про золотой эшелон? Удивился креативщик. Ну как же, это такая увлекательная история. Когда я был школьником, мы все знали. И кино такое было. Правда, там все переврано. Сейчас коротенько расскажу. Слушай,
Во время Первой мировой войны золотой запас Российской империи хранился в глубоком тылу в городе Казани. Когда началась смута и неразбериха, весь этот бесценный груз, больше 500 тонн золота, достался белогвардейцам, адмиралу Колчаку. Ну, про Колчака ты хоть знаешь?